Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию очередную программу из серии, созданной по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви Часовня на Голгофе. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
Давайте продолжим наше изучение послания к римлянам. Сегодня мы с вами будем читать 8 главу. В 7 главе Павел говорил о духовности закона, и, осознавая бесплодность всех попыток заслужить праведность своими делами, он воскликнул: «Бедный я человек! Кто избавит меня от власти этого тела смерти, моей греховной плоти?» Затем он сам отвечает на собственный вопрос – «Благодарю Бога Иисусом Христом, Господом нашим. Иисус, вот мое избавление». По-прежнему, находясь во плоти, Павел уже начал жить в победе. Каждый человек может испытать такую победу в своей жизни, если предаст себя во власть Духа Святого. Павел понимал, что закон осуждает его. Закон вынес ему смертный приговор, потому что закон духовен. Он говорит не только о наших действиях и поступках, но и о том, что находится в нашем сердце, о желаниях, похотях и помыслах. Павел осознал, что все время нарушал закон. Но вместе с этим к нему пришло и осознание того, что сделал для него Иисус Христос. Итак, Павел пишет: «Нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу». Я думаю, что этот стих является для меня одним из самых значимых в Библии. Многие годы, будучи верующим, я жил с постоянным чувством осуждения. Мой дух был бодр, он искал того, чтобы жить по воле Божьей, но моя плоть была немощна. Каждую неделю я обещал Богу, что на следующей неделе я исправлюсь. Я просил прощения и каялся в своих грехах. Я говорил: «Боже, я обещаю Тебе, что на следующей неделе я буду читать Библию и молиться каждый день. Господи, я постараюсь вести себя лучше, чем прежде». Я жил с чувством вины, потому что постоянно нарушал свои обещания. Но вот что пишет Павел: «Нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу, потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Теперь во мне действует другой закон. Бог сказал пророку Иеремии: «Я напишу свой закон на скрижалях человеческого сердца». Бог написал в моем сердце закон духа жизни. Теперь Бог принимает меня согласно тому, что находится в моем сердце, а оно исполнено любовью к Нему, желанием угождать и служить Ему. Теперь Бог направляет меня своим законом. Он дает мне новые желания и стремления, угодные Ему, в новой жизни по духу в Иисусе Христе. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое, написано во 2 послании к Коринфянам. Когда мы пребываем во Христе, наши желания претерпевают существенные изменения. Закон, ослабленный плотью, был бессилен, пишет Павел. Здесь он говорит о заповеди Моисеевой, о которой он ранее сказал, что она свята и праведна и добра. Но этот закон был бессилен, закон Моисеев не мог сделать человека праведным перед Богом. Закон был ослаблен плотью, человек нарушал его. Итак, закон не мог сделать меня праведным перед Богом. И как закон, ослабленный плотью, был бессилен, пишет Павел, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти. «Бог даровал мне праведность, послав своего Сына, чтобы он стал плотью, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу». Мы не можем добиться оправдания или заслужить его. Павел пишет, что оно было исполнено в нас Иисусом Христом. «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу — о духовном». Человек триедин. Человек — это тело, душа и дух. Сознание, душа, подчинено тому, что управляет человеком. Если человек управляется желаниями своего тела, если он живет по плоти, значит и помышлять он будет о плотском, о нуждах и желаниях своей плоти. Попробуйте поговорить с любым человеком, не знающим Христа, и все, о чем он будет говорить с вами, будет так или иначе относиться к его плоти, будь то одежда, развлечения или кулинарные рецепты. Сознание человека, живущего без Христа, сродни сознанию животного. Видимо, поэтому гуманисты так уверены в своей принадлежности к царству животных. Они смотрят на обезьян и говорят: «Посмотрите-ка на шимпанзе, он ведь тоже думает о нуждах своего тела. Его единственная забота — прокормиться, укрыться от непогоды, ну, пожалуй, еще продолжение рода. Посмотрите, как обезьяны похожи на нас». Гуманисты чувствуют близкое родство с обезьянами, потому что их жизни в сущности похожи одна на другую, и те, и другие живут в подчинении у своего тела, поэтому все, о чем они непрестанно думают и заботятся, это нужды и прихоти их собственной плоти. Человек же с возрожденным духом, тот, кто живет по духу, осознает, что не состоит в родстве с животным миром, он состоит в родстве с Богом. Когда человек рождается свыше, Духом Божьим, Святой Дух начинает управлять его жизнью. Такой человек начинает помышлять о духовном, он будет говорить с вами о Боге, о взаимоотношениях с Ним, о том, как Бог действует в его сердце. Поскольку он живет по Духу, он вновь приходит в общение с Богом. Павел говорит, что живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу — о духовном. Далее он продолжает: «Помышления плотские, помышления плотского ума — суть смерть». Здесь он говорит о духовной смерти, под которой Библия подразумевает отделение человеческого сознания от Бога. В медицинской практике, когда энцефалограф, прибор, регистрирующий электрическую активность мозга, показывает, что мозг человека перестал функционировать, врачи говорят, что этот человек мертв. Люди считают, что смерть — это отделение человеческого сознания от его тела. Библия же учит, что вы мертвы, если ваше сознание отделено от Бога. Если ваше сознание, ваше мышление отделено от Бога, значит, вы духовно мертвы. Помышления плотские — суть смерть, потому что в этом случае сознание человека отделено от Бога. Оно поглощено желаниями и нуждами плоти. В противоположность этому Павел пишет, что помышления духовные — жизнь и мир. Плотские помышления — суть вражда против Бога. Они противопоставляют человека Богу. Бог сказал: «Душа не больше ли пищи?» Этим он сказал, что духовное больше и важнее материального, что человек должен заботиться о духовном больше, чем о материальном. Гуманисты наших дней утверждают совершенно противоположное. Так возникает конфликт между Богом и человеком, потому что Бог говорит, что на первое место мы должны ставить духовное, поэтому живущие по плотским помышлениям делают себя врагами Богу, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему, продолжает Павел, живущие по плоти Богу угодить не могут. Так часто люди пытаются предложить Богу свои дела в надежде, что они будут угодны Ему. Однажды человек по имени Каин уже пытался предложить Богу дело о своей плоти. Он был отвергнут. Поразительно, что, зная это, мы, живущие много лет спустя, снова и снова пытаемся угодить Богу своими делами. Однако Писание говорит вполне определенно, живущие по плоти Богу угодить не могут. Когда мы будем изучать четвертую главу книги Откровения, мы увидим картину. Бог восседает на престоле, вокруг которого на меньших престолах сидят 24 старца. Поклоняясь Богу, старцы кладут к его ногам свои венцы и восклицают: «Достоин ты, Господи, приять славу и честь и силу, ибо ты сотворил все, и все по твоей воле существует и сотворено». Нравится вам это или нет, Бог сотворил вас по своей воле, для самого себя. В этом ваше основное предназначение — жить для Бога. Человек перевернул все вверх ногами, он решил, что должен жить для своего собственного удовольствия. Но Библия ясно говорит нам, что человек, живущий для того, чтобы угождать самому себе, умер еще при жизни. Почему? Потому что вы были созданы Богом и для Бога, но живущие по плоти Богу угодить не могут. Поэтому, если вы живете по плоти, ваша жизнь обречена на пустоту и безнадежность. Вы живете не для того, для чего были созданы. Если я хочу жить наполненной и значимой жизнью, я должен жить по духу. Далее Павел обращается к детям Божьим. «Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его». Когда Никодим, придя к Иисусу ночью, спросил: «Как может человек родиться вновь, будучи стар?» Иисус ответил ему: «Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть Дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе: должно вам родиться свыше. Как все мы некогда были рождены по плоти, так всем нам нужно пережить и духовное рождение. Ибо по природе своей мы все отчуждены от Бога, но когда человек рождается свыше, его дух оживает». Поэтому Павел пишет верующим: «Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас». Иными словами, я уже не обязан жить в подчинении у своей плоти. Тот же Дух, который оживил Христа из мертвых, оживит и меня в нем, даровав мне победу над собственной плотью. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете, а если Духом умерщвляете дела плотские, то живы будете». С помощью Духа мы предаем смерти дела плоти. Согласно Божьему замыслу, желания тела должны находиться в подчинении у Духа. Духом мы умерщвляем плотские дела, живя духовной жизнью. Ибо все, водимые Духом Божьим, суть сыны Божьи. Этот стих должен заставить вас повнимательней вглядеться в самих себя. Задайте себе вопрос: подчиняется ли моя жизнь Божьему Духу? Взглянув на самих себя, можете ли вы честно сказать, что ваша жизнь направляется Святым Духом? Библия говорит нам, что мы должны быть осторожны и не обманывать самих себя. Нам сказано, что наше сердце лукаво и крайне испорчено. Кто узнает его? Позвольте Богу сегодня, прямо сейчас, исследовать ваше сердце и показать вам, ведомы ли вы Духом Божьим. Ибо все, водимые Духом Божьим, суть сыны Божьи. Многие люди в наше время называют себя Божьими детьми. Но действительно ли я являюсь чадом Божьим? Если я иду на поводу у своей плоти, живу под ее господством и при этом говорю, что я Сын Божий, я только обманываю самого себя. Потому что вы не приняли духа рабства, то есть рабства плоти. Я уже не являюсь рабом желаний своего тела, но я принял духа усыновления, которым взываем «Авва, Отче». Сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы – дети Божьи. Наш Бог триедин – Отец, Сын и Святой Дух. Человек, состоящий из духа, души и тела, общается с Богом духовно, на духовном уровне. Разговаривая с Иисусом, в 4 главе Евангелия от Иоанна женщина-самарянка сказала: «Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». Она спрашивала Иисуса, где мы должны поклоняться Богу. Иисус говорит ей: «Поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине». Бог есть Дух, поэтому я могу общаться с Ним только в Духе. Если я живу по плоти, лишь своим телом и душой, у меня нет общения с Богом. Бог не будет общаться с моей плотью. Если я не рожден свыше, от Божьего Духа, тогда я помышляю о плотском, а плотские помышления приводят меня к духовной смерти. Если же я рождаюсь свыше Духом Божьим, тогда Божественная Троица, Отец, Сын и Дух Святой, на духовном уровне вступает в общение со мною. Дух Божий свидетельствует моему духу, что я принят в Божью семью и стал чадом Божьим. Итак, я объединен с Богом и соединен с Ним. Когда Дух занимает во мне главенствующее положение, в Духе я имею общение с Богом. Моя жизнь управляется Духом, в Нем я соединен с Богом. Павел пишет, что Дух Божий свидетельствует моему духу. «Не моему разуму, не моей плоти, но моему духу, в котором я соединен с Богом. Он свидетельствует мне о том, что я дитя Божье. Как это прекрасно быть ведомым Святым Духом и иметь уверенность в Нем, потому что Он свидетельствует моему духу и говорит ему: «Ты дитя Божье». А если дети, продолжает Павел, то и наследники, наследники Божьи, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Павел называет нас Божьими наследниками и сонаследниками Христу. Это значит, что Царство Божие стало моим, я наследник Царства Божьего. Я буду жить в этом Царстве, Царстве Света, Любви и Мира. Далее Павел говорит: «Думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с тою славою, которая откроется в нас. Все христиане в этом мире будут испытывать страдания. Этот мир управляется плотью, он управляется людьми, которые живут по плоти. Христиане в этом мире находятся в меньшинстве. Мы чужие, потому что наш образ жизни отличается от того, как живут все остальные люди в этом мире. Они не понимают, как это возможно, жить по духу. А когда человек не понимает чего-то, это всегда будет его пугать и настораживать. Поэтому Иисус сказал: «Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах». В час страданий и гонений Иисус указывает нам на ту славу в Царстве Божьем, которой будет наполнено наше вечное пребывание там. о самом Иисусе в послании к евреям сказано, что Он вместо, или точнее говоря, ради предлежавшей Ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамление. Да, Он страдал, но в Своих страданиях Он видел перед Собой славу Божьего Царства и радость искупления. Поэтому, если мы испытываем страдания, мы не должны сосредотачиваться на них. Нам необходимо смотреть на грядущее Царство, на то время, когда наш Господь придет, чтобы взять Свой народ из этого мира. Нынешние страдания недостойны даже сравнения с той славой, которая откроется тогда. В послании к Коринфянам, после описания всего, что ему пришлось перенести, Павел говорит: «Кратковременное, легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу». Что же Павел подразумевает под легким страданием? Его 5 раз били палками, 3 раза побивали камнями, его выбросили из города, потому что думали, что он уже мертв. Целые сутки он сидел на обломках корабля в Средиземном море. Все это было для него легким, кратковременным страданием в свете той вечной славы, которая ожидала его на небесах. Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божьих. К сожалению, некоторые люди вырывают фразу об откровении сынов Божьих из контекста, в котором она находится, и дают ей свое собственное истолкование. Сущность этого учения в том, что весь мир якобы ждет, когда вы провозгласите себя сынами Божьими и начнете управлять миром. Людей призывают к самосовершенствованию. Им говорят: «Давайте сделаем церковь совершенной, чтобы Бог, наконец, смог открыть себя». Именно таким образом, по их мнению, совершится второе пришествие Христа. Иисус не собирается приходить на землю буквально, физически, учат они. Он придет, открывшись миру в Своей Церкви, и весь мир просто стонет и рыдает, ожидая вашего откровения. Не правда ли? Очень приятно слышать такие лестные отзывы о себе. И люди охотно верят этому лжеучению. Но давайте посмотрим, в каком контексте Павел говорит об откровении сынов Божьих. «Тварь покорилась суете недобровольно», — пишет он, — «но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению, в свободу славы детей Божьих. Однажды я буду освобожден от моей плоти, от моего тела, от этого рабства тлению, и войду в свободу славы. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне. Не только человек, но и все творение стенает под проклятием греха. И не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего». Вот о чем говорит Павел. Откровение сынов Божьих — это новая жизнь в искупленном теле. Во 2 послании к Коринфянам, в 5 главе, Павел сказал: «Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище. Мы сами в себе стенаем. Мы, живущие в теле, часто стенаем, желая быть освобожденными, желая выйти из него». Не для того, впрочем, чтобы совлечься, то есть жить вовсе без тела, но чтобы облечься, переселиться в то тело, которое Бог приготовил для нас на небесах. Павел сравнивает наше тело с палаткой, с хижиной. Когда мы говорим о палатке, мы представляем себе некоторое временное место обитания. И, конечно, если вам приходится долгое время жить в палатке, то день переезда в постоянное жилище становится для вас праздником. Если из палатки вы переезжаете в настоящий, каменный или деревянный дом, значит, вам уже не придется мерзнуть по ночам, сидеть на холодной земле и готовить себе пищу на примусе. Вы можете удобно устроиться в кресле, пройтись босиком по ковру, испечь в духовке пирог и вообще наслаждаться всеми удобствами постоянного жилища. Палатка не идет ни в какое сравнение с настоящим домом. Жилище от Бога на небесах, о котором пишет Павел, будет вечным. Тело, которое даст мне Бог, станет моим домом навеки. Сейчас я живу в палатке, но это временно. Моя палатка ветшает, она очень легко рвется и почти не сохраняет тепло. В ней становится неуютно, и мы, как пишет Павел, находясь в этой хижине нашего тела, воздыхаем под бременем, мы желаем избавления. Не для того, чтобы оказаться вообще без тела, но чтобы облечься в новое тело, в небесное наше жилище. Иисус сказал ученикам: «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где Я». Что вы себе представляете, когда читаете эти слова? Коттеджи с огородами на заднем дворе? Я думаю, что Иисус говорит здесь о том же, о чем и Павел во втором послании к Коринфянам, о новом теле, которое Он приготовит для нас. «Я перееду из этой хижины в новую, в Божью обитель, жилище на небесах, дом нерукотворенный». И так Павел продолжает. «И не только она, то есть тварь, творение, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего. Ибо мы спасены в надежде, надежда же, когда видит, не есть надежда, ибо если кто видит, то чего ему и надеяться? Когда вы видите, объект вашей надежды становится реальностью. Надеяться можно только на что-то, что пока еще невидимо. И наша с вами надежда в будущем, в грядущем Царстве Божьем. Но когда надеемся того, чего не видим, продолжает Павел, тогда ожидаем в терпении. Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Итак, творение воздыхает, и мы воздыхаем вместе с Ним. Дух воздыхает, ожидая совершенного исполнения Божьего плана. Однако в моей жизни Дух воздыхает с определенным намерением. Он помогает мне в моих слабостях. Духом я умерщвляю мои плотские дела. Духом же я принял усыновление и взываю: «Авва, Отче».
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин, 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!